Протокол номер 21. Внутренние займы. Пассив и налоги. Конверсии. Банкротство, сберегательные кассы и рента. Уничтожение фондовых бирж. Таксирование промышленных ценностей. К доложенному вам на прошлом собрании, прибавлю еще подробное объяснение о внутренних займах. О внешних же я говорить более не буду, потому что они нас питали национальными деньгами ГОЭФ, для нашего же государства не будет иностранцев, то есть чего-либо внешнего. Мы пользовались продажностью администраторов и нерадивостью правителей, чтобы получать двойные, тройные и большие суммы, сужая ГОЭФским правительством вовсе не нужные государством деньги. Кто же бы мог делать то же по отношению к нам? Поэтому буду излагать подробности только одних внутренних займов. Объявляю о заключении такого займа, государства открывают подписку на свои вексели, то есть, на процентные бумаги. Для того, чтобы они были доступны для всех, им назначают цену от 100 до 1000, при этом делается скидка для первых подписчиков. На другой день искусственно поднимается цена на них, якобы потому, что все бросаются их покупать. Через несколько дней касса казначейства, будто бы, переполнены, и денег девать некуда, зачем же их брать? Подписка, якобы, превышает во много раз выпуск займа, в этом весь эффект, вот какое доверие к векселям правительства. Но, когда комедия сыграна, то возникает факт образовавшегося пассива, и притом, весьма тяжелого. Для уплаты процентов приходится прибегать к новым займам, не поглощающим, а лишь увеличивающим капитальный долг. Когда же кредит истощен, приходится новыми налогами покрывать не заем, а только все проценты по нему. Эти налоги – пассив, употребляемый для покрытия пассива. Далее наступает время конверсии, но не уменьшает платеж процентов, а не покрывает долгов. Кроме того, они не могут быть сделаны без согласия взаимодавцев. При объявлении о конверсии предлагается возврат денег тем, кто не согласен конвертировать свои бумаги. Если бы все выразили свое несогласие и потребовали свои деньги назад, то правительства были бы пойманы на собственную удочку и оказались не в состоянии уплатить предложенные деньги. По счастью, несведущие в финансовых делах подданные ГОЭФских правительств всегда предпочитали потери на курсе и уменьшение процента риска новых помещений и денег, чем мы дали этим правительствам сбросить с себя не раз пассив в несколько миллионов. Теперь, при внешних долгах, таких штук выкинуть галуже не могут, зная, что мы потребуем все деньги назад. Таким образом, признанное банкротство лучше всего докажет странам отсутствие связи между интересами народов и их правлений. Обращаю ваше сугубое внимание на это обстоятельство и на следующее. Ныне все внутренние займы консолидированы, так называемыми, летучими долгами, то есть, такими, сроки уплаты которых более или менее близки. Долги эти состоят из денег, положенных в сберегательные и запасные кассы. Находясь долгое время в распоряжении правительства, эти фонды улетучиваются для уплаты процентов по заграничным займам, а вместо них положены на разную сумму вклады ренты. Вот эти-то последние покрывают все прорехи в государственных кассах ГОЭФ. Когда мы взойдем на престол мира, то все подобные финансовые извороты, как не соответствующие нашим интересам, будут уничтожены бесследно, как будут уничтожены и все фондовые биржи, так как мы не допустим колебать престиж нашей власти колебанием цен на наши ценности, которые мы объявим законом в цене полной их стоимости, без возможности их понижения или повышения. Повышение дает повод к понижению, с чего мы и начали в отношении к ценностям ГОЭФ. Мы заменим биржи традиционными казенными кредитными учреждениями, назначение которых будет состоять в таксировании промышленных ценностей, согласно правительственным соображениям. Эти учреждения будут в состоянии выбросить на рынок на 500 миллионов промышленных бумаг в один день или скупить на столько же. Таким образом, все промышленные предприятия станут в зависимость от нас. Вы можете себе представить, какую мощь мы составим себе через это? Протокол номер 22. Тайна грядущего. Многовековое зло, как основание будущего блага. Орел власти и мистическое ей поклонение. Во всем, что мною, до сих пор, Должен вам, я старался тщательно обрисовать тайну происходящего, бывшего и текущего, стремящегося в поток великих, грядущих, уже в близком будущем, событий, тайну законов наших отношений к ГМ и финансовых операций. На эту тему мне остается еще немного добавить. В наших руках величайшая современная сила – золото. В два дня мы можем его достать из наших хранилищ в каком угодно количестве. Неужели нам еще доказывать, что наше правление предназначено от Бога? Неужели таким богатством мы не докажем, что то зло, которое столько веков мы вынуждены были творить, в конце концов, послужило к истинному благу, приведению всего к порядку? Хотя и через некоторое насилие, но он, все же, будет установлен. Мы сумеем доказать, что мы, благодетели, вернувшие растерзанной земле истинное добро и свободу личности, которой мы дадим пользоваться покоем, миром, достоинством отношений, при условии, конечно, соблюдения установленных нами законов. Мы выясним, при этом, что свобода не состоит в распущенности и в праве на разнузданность, как равно, достоинство и сила человека не состоят в праве каждому провозглашать разрушительные принципы, вроде свободы совести, равенства им подобным, что свобода личности отнюдь не состоит в праве волновать себя или других, безобразничая ораторством в беспорядочных скопищах, а что истинная свобода состоит в неприкосновенности личности, честно и точно соблюдающей все законы общежития, что человеческое достоинство заключено в сознании своих прав и вместе бесправия, а не в одном только фантазировании на тему своего «я». Наша власть будет славна, потому, что она будет могущественна, будет править и руководить, а не плестись за лидерами и ораторами, выкрикивающими безумные слова, которые они называют великими принципами и которые, ничто иное, говоря по совести, как утопии. Наша власть будет вершителем порядка, в котором и заключается все счастье людей. Ореол этой власти – внушить мистическое поклонение ей и благоговение перед ней народов. Истинная сила не поступается никаким правом, даже божественным, никто не смеет приступить к ней, чтобы отнять у нее хотя бы пять ее мощи. Протокол номер 23. Сокращение производства предметов роскоши. Кустарное производство. Безработица. Запрещение пьянства. Убийство старого общества и воскрешение его в новом виде. Избранник Божий. Чтобы народы привыкли к послушанию, надо их приучить к скромности, а потому сократить промышленное производство предметов роскоши. Этим мы улучшим нравы, деморализованные соревнованиями на почве роскоши. Мы восстановим кустарное производство, которое подорвет частные капиталы фабрикантов. Это необходимо еще и потому, что крупные фабриканты часто двигают, хотя и не всегда сознательно, мыслями масс против правительства. Народ кустарь не знает безработицы, а это его связывает с существующим порядком, а следовательно, и с крепостью власти. Безработица – самая опасная вещь для правительства. Для нас ее роль будет сыграна, как только власть перейдет в наши руки. Пьянство будет тоже запрещено законом и наказуемо, как преступление против человечности людей, превращающихся в животных, под влиянием алкоголя. Подданные, повторяю еще раз, слепо повинуются только сильной, вполне независимой от них руке, в которой они чувствуют меч на защиту и поддержку против ударов социальных бичей. На что им нужна ангельская душа в царстве? Им надо видеть в нем олицетворение силы и мощи. Владыка, который сменит ныне существующие правления, влачащие свое существование среди деморализованных нами обществ, отрекающихся даже от божеской власти, из среды которых выступает со всех сторон огонь анархии, прежде всего, должен приступить к заливанию этого всепожирающего пламени. Поэтому он обязан убить такие общества, хотя бы залить их собственной кровью, чтобы вновь их воскресить, в лице правильно организованного войска, борющегося сознательно со всякой заразой, могущей изъязвить государственное тело. Этот избранник Божий назначен свыше, чтобы сломить безумные силы, движимые инстинктом, а не разумом, животностью, а не человечностью. Эти силы теперь торжествуют в проявлениях грабительства и всякого насилия по отличию принципов свободы и прав. Они разрушили все социальные порядки, чтобы на них воздвигнуть трон царя Иудейского, но их роль будет сыграна в момент воцарения его. Тогда их надо будет смести с его пути, на котором не должно лежать ни сучка, ни задоринки. Тогда-то нам можно будет сказать народам: благодарите Бога и преклонитесь перед носящим на лице своем печать предопределения людей, к которому сам Бог вел его звезду, чтобы никто иной, кроме него, не мог освободить вас от всех вышеуказанных сил и зол. Протокол номер 24. Укрепление корней царя Давида. Подготовка царя. Устранение прямых наследников. Цари и трое его посвятивших. Царь – судьба. Безупречность внешней нравственности царя Иудейского. Теперь перейду к способу укрепления династических корней царя Давида до последних слоев земли. Это укрепление будет заключаться, прежде всего, в том, в чем, до сего дня, заключалась сила сохранения за нашими мудрецами видения всех мировых дел, направления воспитания мысли всего человечества. Несколько членов от семени Давидова будут готовить царей и их наследников, выбирая не по наследственному праву, а по выдающимся способностям, посвящая их в сокровенные тайны политики, в планы управления, с тем, однако, чтобы никто не ведал этих тайн. Цель такого образа действия – та, чтобы все знали, что правление не может быть поручено непосвященным в тайны его искусства. Только этим лицам будет преподано практическое применение названных планов, через сравнение многовековых опытов, все наблюдения над политико-экономическими ходами и социальными науками, весь, словом, дух законов, непоколебимо установленных самой природой для урегулирования человеческих отношений. Прямые наследники часто будут устраняемы от восшествия на престол, если в учебное время выкажут легкомыслие, мягкость и другие свойства, губители власти, которые делают неспособными к управлению, а сами по себе вредны для царского назначения. Только безусловно способные к твердому, хотя бы и до жесткости, неукоснительному управлению, получат его бразды от наших мудрецов. В случае заболевания, упадком воли или иным видом неспособности, цари должны будут, по закону, передавать бразды правления в новые способные руки. Царские планы действий текущего момента, а тем более, будущего, будут неведомы даже тем, которых назовут ближними советниками. Только царь да посвятившие его трое, будут знать грядущее. В лице царя, владеющего, с непоколебимой волей, собою человечеством, все узрят, как бы, судьбу с ее неведомыми путями. Никто не будет ведать, чего царь желает достигнуть своими распоряжениями, а потому никто и не посмеет стать поперек неведомого пути. Понятно, нужно, чтобы умственный резервуар царя соответствовал вмещаемому в нем плану управления. Вот почему он будет всходить на престол не иначе, как по испытании своего ума названными мудрецами. Чтобы народ знал и любил своего царя, необходимо, чтобы он беседовал на площадях со своим народом. Это производит нужное скрепление двух сил, ныне отделенных нами террором друг от друга. Этот террор был нам необходим до времени, для того, чтобы в отдельности обе эти силы подпали под наше влияние. Царь иудейский не должен находиться под властью своих страстей, особенно же, сладострастия, ни одной стороной своего характера он не должен давать животным инстинктам власти над своим умом. Сладострастие хуже всего расстраивает умственные способности и ясность взглядов, отвлекая мысли на худшую, наиболее животную сторону человеческой деятельности. Опора человечества, в лице всемирного владыки от святого семени Давида, должна приносить в жертву своему народу все личные влечения. Владыка наш должен быть примерно безупречен.